Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Философский факультет отметил свое 20-летие. Когда он создавался, противников было много, но аргументы тех, кто был «за», были весомее. Ученый совет НФГУ на последнем в уходящем году заседании обсудил работу Института непрерывного педагогического образования. ВУЗ недавно отметил 10-летие сотрудничества с германским университетом города Хильдесхайм по программе «Двойной диплом». Еще один институт, политехнический, попадет сегодня в зону нашего внимания. Кадры, которые он готовит, сегодня в приоритете, а сам директор Александр Чазин пока ни разу не был гостем нашего радиожурнала. И к ярмарке обратится сегодня рубрика о русском языке. Кажется, именно через Великий Новгород немецкое слово попало в Россию. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В этом году философский факультет отметил 20-летие. Официальная дата его образования – 19 декабря 1994 года. За это время выпущено более 600 специалистов. Когда зашла речь о создании философского факультета в Новгороде, представители философских факультетов страны настаивали на том, что маленькому городу такой факультет не нужен. Но у нынешнего декана факультета, а тогда проректора по учебной работе пединститута Анатолия Донченко были такие аргументы, после чего ученые согласились в Новгородском университете быть философскому факультету. Наш корреспондент Екатерина Валова во время разговора с Анатолием Донченко узнала, какие именно доводы он привел 20 лет назад.
Не только моя инициатива была, это была инициатива, прежде всего, тогдашнего ректора, президента Владимировича Сороки, ну, естественно, и ректората. А я был в первое время исполнителем, поскольку мне пришлось ехать в Москву на заседание учебно-методического объединения по философии, а туда входили представители каждого философского факультета России, это около 10 человек. И вот там решался вопрос, быть или не быть философскому факультету.
Как убеждали представители других
факультетов? Их аргументы хорошо помню. Они говорили, зачем Новгороду, такому маленькому провинциальному городу, философский факультет, когда рядом в Питере и в Москве есть маститый философский факультет. Ну, я выступаю, я был представителем нашего университета, говорил о том, что Новгород – это колыбель просвещения образования, колыбель государственности и демократических традиций. Но самое главное, с 1706 года в Новгороде имеет место высшее гуманитарное образование, начиная от Лихудовской школы. Ну и самое главное, убийственный аргумент, что у нас школа философии открылась в 1746 году, а в Московском университете она появилась только в 1755, за 10 лет раньше, чем в Москве. Это их как-то убедило, и нас поддержал Институт философии Российской академии наук, нас поддержал философский факультет МГУ, а за ними потянулись и другие голоса, и проголосовали за нас. И когда я вернулся, доложил об этом Сороке Владимиру Васильевичу, 19 декабря он издает приказ о создании структуры университета философского факультета. Вот такова история.
Начинать всегда трудно, всегда сложно. Привлечь студентов, преподавать.
Сложный был у нас кадровый вопрос. Если честно, на тот момент, сейчас уже можно признаться, у нас был всего лишь один доктор философии в моем лице. Но мы буквально через 2 года заключили договор о сотрудничестве с Санкт-Петербургским университетом, в том числе с философским факультетом. Заключили договор о сотрудничестве, потом бессрочный, с Институтом философии Российской академии наук. И к нам поехали люди с мировым именем читать спецкурсы, философские курсы, это такие фамилии, как Подорога, Харужий, Соловьев Олег Юрьевич, это московские авторы, Салам Кирилович Гусейнов, сейчас всех не перечислить, это вот 8 человек нам ехали, докторов наук, и член-корреспондент и один академик. Потом мы создали через 4 года дистанционный совет, сначала кандидатский, потом докторский, и начали потихонечку ковать кадры в своем коллективе. на своем совете. И у нас сегодня примерно половина преподавателей нашего факультета – это наши выпускники, все как один защищенные, все имеющие ученые степени, конечно, наук.
Сегодня активно идут студенты на ваш факультет?
Философский факультет сегодня дает нашим студентам фундаментальную подготовку высокой пробы, которая позволяет нашим выпускникам полным основанием причислять себя к интеллектуальной элите страны. Мы готовим специалистов широкого профиля, философов, культурологов, специалистов в области социокультурного менеджмента, специалистов в области политического консультирования, в области социального управления. Поэтому вот кто знает об этом и кто хотел бы заняться этими делами, милости просим к нам, и идут, и каждый год у нас, я не скажу, что огромнейший конкурс, в данном случае.
А где могут применить свои знания выпускники? Вы сказали, политика, социология.
Вот то, что я перечислил, в какой сфере мы даем, в какой сфере дипломы. Сегодня у нас есть выпускники, которые работают в аппарате президента России. Один продакшн, но все равно есть, да? У нас работают в средствах массовой информации, работают в газетах, в электронных средствах массовой информации, работают в вузах не только Новгорода, но и Северо-Запада, работают в колледжах, вот в Боровичах наш кандидат наук работает, выпускник факультета, работают в бизнесе, работают в силовых структурах. Наша специальность, философия, это не профессия, это судьба. А куда судьба повлечет, это уж как получится, потому что выгодно иметь два образования, обязательно одно философское, а второе связано либо там с экономикой, либо с техническими, либо
с... И тогда уже направлять свои философские знания
что,
именно...
Ну, философский факультет – это же факультет, которых поискать. Не случайно со времен Средневековья без философского факультета не существует университета классического.
На минувшей неделе ученый совет университета собирался на свое последнее заседание в уходящем году. Помимо вопросов о работе самого совета и его комиссии, обсуждались и результаты деятельности Института непрерывного педагогического образования. С его директором Александром Шириным мы тоже вспомнили 2014 и его главные события.
Действительно, год заканчивается хорошо, несмотря на погоду за окнами. Действительно, хорошие результаты радуют. Во-первых, это наши студенты, которые закончили летом наш университет, успешно защитили свои дипломные работы.
Много их было?
Много. И в этом плане, в этом году у нас был еще большой выпуск. К сожалению, и прием, и общее количество студентов в нашем институте, как и в целом в университете, снижается. Я вот буквально сегодня на отчете говорил о том, что за 3 года порядка 40% уменьшение студентов. Это, конечно, жаль. Это, конечно, перспективу показывает и в том числе хороших учителей в наших школах, молодых учителей, не очень радужные перспективы. Но, тем не менее, мы работаем и с нашими студентами.
Простите, а это вот такие бюджетные цифры просто спускают сверху, да?
В этом плане определяет, конечно же, прием бюджетные цифры, которые утверждает министерство для целого направления педагогического образования в нашем университете. И уже мы, в зависимости от того, какие у нас есть программы, бакалаврские, магистерские, распределяем, какой прием, на какую... профиль, на какое направление будет осуществляться.
А вот с чем связана такая, да, политика министерства, на ваш взгляд?
Во-первых, конечно, общее количество бюджетных мест для всей страны определяется все еще невысоким уровнем или невысоким количеством выпускников средних школ. Оно пока еще не увеличивается. На сегодняшний день увеличиваются только детские сады. Там действительно все группы переполнены, не хватает детских садов. В начальной школе уже почувствовали волну.
Александр Ильич, и вы надеетесь, что если выпускников школ будет больше, цифра бюджетных мест поползет вверх?
Я надеюсь, я обоснованно надеюсь, потому что нам, по крайней мере, сейчас очень часто говорят, не может быть достаточно большим количеством мест на первый курс, если малое количество выпускников. Но действительно, вспомните, в Советском Союзе норматив существовал же достаточно жесткий, чуть ли не 15% от количества выпускников школ могли поступить или могли претендовать на поступление. Сегодня намного больше, порядка 50 мест. А ведь рынок труда, к сожалению, сегодня требует, во-первых, рабочие специальности. Не выпускники университета на первом месте востребованы, а именно высококвалифицированные работники производства.
Так, мы отошли от темы, от главной темы, о том, что же было хорошего или не очень хорошего в уходящем году.
Ну, то буквально последнее наше событие, которое мы отмечали вместе с нашими коллегами из Хильдесхаймского университета, это десятилетие нашего партнерства. В 2004 году, 10 лет назад, был заключен договор о сотрудничестве наших университетов, и буквально через 2 месяца был заключен договор уже о конкретной программе «Двойной диплом» в области педагогики. И вот эта программа на многие годы объединила 2 очень больших коллектива преподавателей и студентов наших университетов, которые и работают или хотят работать в области педагогического образования. И сегодня мы можем сказать уже об очень хороших результатах. 28 выпускников нашего университета получили дипломы бакалавров и магистров. 88 семестров, задумайтесь, наши студенты за это время провели в университете Хильдесхайма. 88 семестров. Это очень много. Поэтому мы очень рады, что такая возможность нашим студентам предоставляется. И мы, признаюсь, с гордостью можем сказать, все они с честью прошли это испытание. А испытание непростое. На иностранном языке учиться. Ведь наши студенты не все имеют профиль иностранный язык. И здесь уже знали хорошо немецкий язык. Кто-то специально переучивался с английского языка на немецкий только для того, чтобы принять в этой программе участие. Кто-то учился дополнительно и подолгу, потому что не всем дается иностранный язык легко. Поэтому здорово, когда специалисты-психологи, когда специалисты-педагоги не с профилем иностранный язык, а просто-напросто социальные педагоги, которые будут работать с педагогами дополнительного образования, которые осваивают язык и учатся.
Потом... Немцы-то не очень нашим дипломом интересуются, скажите?
Ну, конечно, пропорция не 50 на 50. К сожалению, только 5 немецким студентам мы вручили российский диплом. Вот, но еще 3 на подходе. Итого будет, мы так предполагаем, 28 плюс 7 с нашей стороны, 35 и 8 с немецкой стороны.
Прием выпуск одно главное событие, десятилетие сотрудничества с Хильдесхаймом другое. Есть ли еще что-то столь же важное для вас, что случилось в этом году или нет?
Конечно, есть. Когда мы говорим о традиционных наших направлениях сотрудничества Германии, то здесь можно говорить как уже о сложившейся традиции. Но есть большая опасность, когда делаем ставку только на одно направление, что при смене участников, по крайней мере, с немецкой стороны, может закончиться сотрудничество. А ведь когда профессор уходит на пенсию и приходит вместо него другой преподаватель, это совершенно не означает, что он принимает и продолжает развивать то направление, которое было до него начато. Поэтому мы ищем сотрудничество и в других университетах. И мы были с официальной делегацией в городе Аполия. Это польский город, замечательный университет, интересный в историческом плане город. И мы обсуждаем возможности обучения наших студентов и в польском университете. Поэтому эти направления, новые направления, тоже интересны и имеют хорошую перспективу для расширения международного сотрудничества и для расширения вот такой базы прохождения практик нашим студентам, для возможности учиться. Конечно, вопрос стоит опять же польский язык, но у нас есть в университете центр польского языка, и порядка 40 студентов уже изучают польский язык. Поэтому это хорошая перспектива.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет» и еще один институт, вернее, его работа в уходящем году привлекли наше внимание. Это политехнический институт. Во-первых, он готовит инженерные кадры, а это направление в стране считается приоритетным. Во-вторых, с его директором Александром Чадиным мы в нашем радиоэфире еще не встречались. Напомним, он занял пост директора после ухода с этого кресла Владимира Тимофеева, который сегодня возглавляет Думу Великого Новгорода. Итак, Александр Чадин у микрофона.
Александр Николаевич, ну, год заканчивается. Для вашего института, как вам кажется, каким был год? И, может быть, вы назовете главное событие?
Ну, я думаю, год все-таки был для института в целом. целом удачным. Понятно, что были проблемы, но мы вместе, коллектив, прежде всего преподаватели, подошли к решению всех насущных наших проблем. Очень продуктивно, и думаю, что мы с уверенностью можем смотреть в будущее. В этом году в ноябре ученый совет НАФГУ заслушал наш отчетный доклад за предыдущий период деятельности с 2012 года. В целом признал деятельность удовлетворительной. Опять же, я повторюсь, это заслуга всего преподавательского состава нашего института.
Вот радиослушателям, конечно, не очень интересно слушать о том, что в целом это было продуктивно и работу признали удовлетворительной. Все-таки о событии каком-то года я бы попросила вас сказать.
Ну, наверное, отдельно события назвать нельзя. Был успешным выпуск студентов. Студенты принимали участие во всероссийских конференциях и заняли призовые места. Это позволяет говорить, что мы идем в правильном направлении, потому что это общественное признание всех наших заслуг.
А что за конференции? И за что призовые места?
Это конференции по направлениям деятельности, но в частности выпускники кафедры автомобильного транспорта принимали участие сначала на уровне северо-западного региона в олимпиаде выпускных квалификационных работ, заняли призовые места в, по-моему, 5 номинациях, я так навскидку не скажу, то есть это первые места, и те, кто заняли первые, были вторые и третьи места, те, кто заняли первые места, их работы были направлены уже на федеральный уровень, и в том числе третье место мы получили на вот этом федеральном уровне. Это признание заслуг, я говорю, работы и студентов, и преподавателей кафедры. Кафедра художественной пластической обработки, студенты также приняли участие в таких же конкурсах всероссийских и тоже заняли призовые места таким образом.
Ну, а еще... А вам их работа нравится? Ну, как человеку?
Ну, а как же? А как же? Это бесспорно. Совсем недавно мы открыли музей арт-достижений и дизайна. Это, опять же, большая работа, которая проводилась в течение года и с выбором места, и с подбором экспозиции. Студенты готовы творческих направлений и дальше выставлять эти экспозиции. Сейчас есть задумка на будущий период связать выставочный зал с работами, связанными с реконструкцией, с реставрацией культурного наследия. Это и иконы, это и книги и так далее. Мы продолжили развивать свою материально-техническую базу. Пошли по пути консолидации средств небольших, но тем не менее из финансового обеспечения программы стратегического развития мы создали очень хорошую и продолжается развитие межкафедральная лаборатория датчиков физических величин. Мы готовы показать всем заинтересованным сторонам. Нас радует, что на состоявшихся днях открытых дверей количество выпускников школ увеличилось многократно. То есть есть интерес к нашим направлениям, причем традиционно и к творческим, но и большой интерес был продемонстрирован к инженерным направлениям нашего института.
Но главное, чтобы этот интерес летом был продемонстрирован. Вот летом как у вас с набором получилось на инженерную специальность?
В целом контрольные цифры мы, естественно, обеспечили.
С трудом, наверное.
Ну, где-то да. Это связано, не с нашими внутренними проблемами, с потерей интереса к этому направлению. Очень серьезный демографический спад, который произошел в 90-е годы, он говорит о том, что нет сегодня выпускников в школах. В целом их нет. По сравнению с тем, что было 10 лет назад, сократилось количество выпускников в школах в 2 раза. 6 с лишним тысяч тогда и 2 с небольшим тысячи, 2400 будет в 2015 году. Нам физически не из кого выбирать.
А еще у тех, кто остались, каковы знания по математике, физике, то, что вам очень нужно для инженера?
Ну, это естественно. Боремся, вводим дополнительные курсы по освоению вот той послешкольные программы для того, чтобы школьники могли легко адаптироваться к нашим требованиям. Самое главное было бы желание у выпускников, у студентов-первокурсников постигать азы науки. Мы-то готовы работать с ними. Индивидуальный подход гарантирован и обеспечиваем очень высокое качество, то, с чего я начал разговор, высокое качество их подготовки. С трудоустройством абсолютно все в порядке. То есть нет проблем по тем направлениям, которые реализуются в институте, чтобы были где-то какие-то вакантные места, причем устраиваются, как правило, по направлениям. Есть спрос и на региональном рынке труда, и на федеральном рынке труда.
На федеральном, наверное, больше.
Нет, нет. Ребята, те, кто хотят, они находят здесь и достойную работу, но достойную заработную плату с возможностью карьерного роста.
А многие ли хотят, Александр Николаевич, оставаться?
Ну, по разным направлениям разные, ведь амбиции-то у студентов, у выпускников разные. Кто-то видит себя здесь, на нашем, на региональном рынке труда. Это связано с местом проживания их самих, их родителей, поэтому кто-то не рискует уезжать. Но в то же время наши студенты уезжают и за пределы Новгородского региона и великолепно трудоустраиваются. И таких примеров по всем направлениям можно называть. То есть без вопросов. Каковы амбиции? И от этого зависит дальнейшее их трудоустройство.
Хорошо, давайте мы завершим наш короткий разговор пожеланиями вашими в адрес слушателей. С Новым годом!
Прежде всего, удачи. Пусть она нас ждет, потому что могут быть деньги, богатство, может быть, здоровье. Совсем недавно в программе «Правила жизни» на канале «Телекультура» было приведено высказывание Уинстона Черчилля. Он как раз и сказал, у пассажиров «Титаника» было все, но у них не было удачи. Наша экономика, наша страна переживает непростой период, поэтому я все-таки с оптимизмом смотрю в будущее. Коллектив, мы позавчера провели заседание ученого совета, коллектив тоже так с оптимизмом смотрит в будущее. Надеемся, что у нас все будет хорошо и у нас, у политехнического института, у студентов, у персонала, в целом у университета. Поэтому всем пожелаю прежде всего удачи.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Итак, мы все в ожидании Нового года. Русский язык хранит массу информации об этом событии, об этой точке во времени. И мы с вами уже говорили об этом, о том, как ель и елка, не покидая словарь растительности, стала фактом праздничного словаря, дала повод для массы песен, стихов. От нее образовались выражения «елочные игрушки», сочетание «пойти на елку», «попасть на елку». Все это мы говорили. Мы говорили с вами о главных персонажах этих дней: Деде Морозе, Снегурочке. А сегодня поговорим о слове «ярмарка». Почему? Главный ответ вы узнаете в итоге. Будет такая интрига. А сейчас я напомню, что это слово означает такую временную торговлю, толчию, разноцветность. Помните, не русский, конечно, это язык, но очень хорошая, известная нам песня Марыли Радович про колеровые ярманки, и которые перепели много раз уже наши соотечественники. Так вот, вот эти разноцветные новогодние небольшие ярмарки, где елки, игрушки, гирлянды, это мы хорошо себе представляем. А слово? Вот как его толкует Даль. Владимир Иванович Даль, к которому мы всегда обращаемся. Это большой торговый съезд и привоз товаров в срочное в году время. В срочное, то есть в какой-то срок. Несрочная весна, то есть несвоевременная. Так вот, годовой торг, вот на это обратим внимание, годовой торг, ну, который длился неделями. Бывают ярмарки общие на всякий товар и бывают частные. Дальше идут названия конкретных ярмарок по городам, в которых они происходили. Интересен мне был этот список, потому что некоторых городов я названия не знаю. Это маленькие города сейчас, а тогда были известны своими ярмарками. Например, Ирбитская чайная ярмарка, такой город на Урале. Там чаем именно. Или, например, конные ярмарки в Лебедяне, Мензелинске. Удивительно вообще. Ну, Лебедянь мы знаем, это там на юге, а Мензелинск – это такой город в Татарстане. И есть такая именная или именинная ярмарка на Макария. Это нижегородская знаменитая ярмарка 25 июля. Она не по месту, а по святому, значит, ну, по календарному, так сказать, обозначению. Очень интересный вообще вот такой факт. Казалось бы, она... Такие есть примеры. Дает ее из Марлинского, Михельсон приводит. Йосель с рижской ярмарки привез всякой всячины. Инди глаза разбегаются. Выбирай, сколько твоей душе угодно. Чего хочешь, того и просишь. Вот эта ярмарка – это просто изобилие товаров, самых разнообразных. Интересно, что в Новгороде тоже были ярмарки. Может быть, не такие знаменитые, как нижегородские, но вот в памятной книжке Новгородской губернии 1866 года упоминаются 103 городских и сельских ярмарки. Представляете, в наших краях. А в начале 20 века, тот же самый источник нам сообщает о том, что ярмарок это было 272 городских и 403 сельских. Вот как они бушевали. Причем ярмарки были такие: Рождественская, Крещенская, Благовещенская, то есть под праздник. Вот такие. Ну, сегодня, кстати, есть сведения, я нашла на сайте Крестецкого района про эти ярмарки. Это к тому, что сегодня возрождаются ярмарки, и в частности в Крестцах, в Старой Руси, Малой Вишере, в Чудове. И это, значит, слово возвращается, и возвращается этот обычай съезжаться по каким-то определенным срокам, да, в какой-то срок, и вот предлагать самые разнообразные товары. Надо сказать, вот это было до самого начала 20 века. Такое множество ярмарок в одной только нашей Новгородской губернии. Советская власть отменяет частную торговлю, вообще всякий разгул товаров, торговли, значит, тем более с весельем, а мы знаем, что ярмарки сопровождались весельем, там обязательно были петрушки, да, там были вот эти театральные постановки. В общем, это была такая яркая часть жизни. Так вот, уже в словаре Ушакова, который вышел перед войной, ярмарка слово дается, но дается так: устар и просторечь. А две таких пометы – это просто приговор. Это значит, слово было, ну, исключено из литературного языка. И в 70-м году оно начинает возвращаться. И я нахожу его в 70-е годы, я нахожу его в словарях. Тогда выходили такие ежегоднички, новые слова и значения. И вот я подумала, если оно должно возвращаться, то это обязательно... Да, интересно, что начинает возвращаться, ну, такие, промышленная ярмарка, совсем не в том смысле, да? Это смотр и выставка вот такой, да, толкуется. Например, ярмарка вакансий для студентов тоже это совсем не товар, а так сказать... Интересно, что в соответствии с полной, так сказать, требованием советской эпохи даже появилось слово «ярком», то есть ярмарочный комитет. Ну, как всякие комы были, мы помним. Ну, вот, например, пример такой из «Комсомольской правды», 1977 год. Третий день в Челябинске проходит ярмарка-смотр продукции сквозных бригад отличного качества. Вот так вот. И в ярмарку входило, значит, теория, учеба молодых коллективов и так далее. То есть ярмарка, как бы слово недостаточно стойкое. Ярмарка подкрепляется. Ярмарка-смотр, ярмарка-выставка и распродажа. Для того, кто знает, что такое ярмарка, это излишняя вообще распродажа. А смотр как раз хорошо. И вот возникает такой вопрос. Это слово почти убитое советской властью и как-то возрождающееся сейчас, как мы знаем, даже в Крестцах, как оно устроено, откуда оно вообще взялось. Это слово, нетрудно выяснить в словарях, немецкое. И как многие немецкие слова, оно, во-первых, составное, и, во-вторых, в оригинале, так сказать, имеет много согласных. Оно звучит как «ярмаркет». «Яр» – это год, а «маркет», друзья мои, «маркет» – это «маркет». Маркет – это торг, это рынок. И мы это слово в такой гласовке английской знаем уже как научный экономический термин – маркет. Поэтому смотрите, просто как удали – годовая торговля, годовой торг, буквально. Не знаю, уж переводил ли Даль слово «ярмарка», переводил или, так сказать, объяснял его, оно никак не изменилось по содержанию, но это именно так. А слово «маркет» мы теперь знаем – и супермаркет, и маркетинг. В общем, мы, это слово нам знакомо. Интересно, что этот яр, или как я по-английски, да, вот этот год, почти без изменений к нам пришел. А маркет, как я уже сказала, изменилось, и, кажется, изменилось даже не в русском языке, а в польском, потому что мы его взяли из польского. И там уже его из маркет сделали марка. По-нашему, яр-марка. Ну, в общем, слово, откуда слово, разногласий нет. Как оно пришло к нам А вот как пришло, они расходятся. И вот это очень интересно. Большинство считают, что это путь через польский. Я вот сказала, да? У нас много таких слов. И, кстати, недавно мы говорили о губернаторе. И этот Маркт, там уже превратился в Марек, Марка. А уже в русском языке, значит, там изменяется в женский род. Это тоже так бывает часто. Так вот, а другие возражают. И вот те, которые возражают, мне больше понравится. Я думаю, тоже вам больше понравится. К ним относится Черных Павел Яковлевич, автор историко-этимологического словаря, совершенно замечательный. И почти всегда, когда я иду к вам с беседой, читаю этот словарь. Он так построен, как словарь статьи новеллы. Так вот, он пишет финал этой статьи, где он тоже рассказывает про немецкую природу, про то, про сё, всё, как мы говорили, и конечная фраза такая. Возможно, это слово, немецкое слово, попало к нам без каких-либо посредств. Непосредственно из немецких земель, с которыми вел торговлю Великий Новгород. Вот почему я сказала вам, что это слово имеет отношение к нам. Хотя бы даже по мнению одного, но очень хорошего лингвиста. И мы сейчас со всеми нашими ганзейскими воспоминаниями, конечно, вполне допускаем это, да? Почему мы должны ждать каких-то поляков, когда вот они немцы, они нам говорят, что у них ярмаркт, а мы говорим, да, хорошо, это будет ярмарка. Вот это, конечно, приближает к нам, к Новгороду. А, кстати, и Новый год будет у них, Ноэ-яр. И это тоже и New Year по-английски. И в этом корне нов, Ноэ, New, есть наши корни общеевропейские, которые нас объединяют. И мы будем встречать этот Новый год с памятью о нашем общем в языке, в торговле, культуре. Это помнит язык. И это так важно помнить сегодня, когда по нашему европейскому единству прошли небольшие трещины. Так что с Новым годом, дорогие новгородцы, пусть с вами остается все хорошее, старое, и прибудет много хорошего нового, и пусть ваша жизнь будет не ярмаркой тщеславия, а по-пушкински говоря, обителью трудов и вдохновения.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 29 декабря, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго, с наступающим Новым годом, мира и благополучия, насколько это возможно в сегодняшних условиях, здоровья и здравомыслия.